Эндрю Мюррей. Дух Христа. Глава 15. Излияние Духа. При наступлении дня Пятидесятницы исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им привещевать. Деяния апостолов, 1 глава, стихи 1-4. В излиянии Святого Духа работа Христа достигает своей кульминации. Восхитительная тайна воплощения в Вифлееме, великое искупление, совершенное на Голгофе, откровение Христа как Сына Божьего в силе вечной жизни через воскресение, Его вхождение во славу при Вознесении – все это были предварительные этапы. Их целью и венцом было сошествие на землю Духа Святого. Поскольку Пятидесятница является последней, то это величайший из христианских праздников. В ней другие находят свое воплощение и реализацию. Именно потому, что Церковь еще не признала это и не увидела, что слава Пятидесятницы – это высшая слава Отца и Сына. Святой Дух еще не смог раскрыть и прославить Сына в ней так, как Он хотел бы. Давайте посмотрим, сможем ли мы осознать, что означает Пятидесятница. Бог сотворил человека по своему образу и подобию с четкой целью, чтобы он стал подобным ему самому. Человек должен был стать храмом для обитания Бога. Он должен был стать домом, в котором Бог мог бы отдыхать. Самый тесный и личный союз – пребывание любви в любви. Это было то, к чему стремился святой и чего с нетерпением ожидал. То, что было очень слабо заложено в прообразе в храме в Израиле, стало божественной реальностью в Иисусе из Назарета. Бог нашел человека, в котором он смог успокоиться, все существо которого было открыто господство его воли и общение его любви. В нем была человеческая природа, наполненная божественным духом. И такими Бог хотел бы видеть всех людей. Такими были бы все, кто принял Иисуса и его дух как свою жизнь. Его смерть должна была снять проклятие и силу греха и дать им возможность принять его дух. И его воскресение было входом человеческой природы, свободной от всех слабостей плоти, в жизнь божества, в божественную духовную жизнь. И его вознесение было вхождением Иисуса как человека в саму славу Божью, участием человеческой природы в совершенном общении с Богом во славе и единстве Духа. И все же, даже несмотря на все это, работа еще не была закончена. Чего-то главного все еще не хватало. Как мог Отец пребывать в людях так же, как Он обитал во Христе? Это был великий вопрос, на который Пятидесятница дает нам ответ. Из глубин Божества Дух Святой посылается в новом характере и новой силе, каких у Него никогда прежде не было. В творении и природе Он исходил от Бога как Дух жизни. При сотворении человека Он действовал именно как сила, на которой основывалось Его богоподобие – и которая даже после его падения все еще свидетельствовала о Боге. В Израиле он явился как дух теократии, явно вдохновляя и подготавливая определенных людей для их работы. В Иисусе Христе он пришел как дух Отца, данный ему без меры и пребывающий в нем. Все это проявление в разной степени одного и того же духа. Но теперь наступает последнее, давно обещанное, совершенно новое проявление Божественного Духа. Дух, который обитал в Иисусе Христе и в его жизни, послушание привел его человеческий дух к совершенному общению и единству с самим собой, и теперь является духом возвышенного Бога-человека. Когда человек Иисус Христос входит во славу Божью и полное общение с той духовной жизнью, в которой обитает Бог, он получает от Отца право посылать этого духа в своих учеников, и в духе приходит, чтобы самому спуститься и обитать в них. В новой власти, которая до сих пор была невозможна, потому что Иисус не был распят и прославлен, сам Дух распятого и теперь прославленного Иисуса приходит. Труд Сына и страстное желание Отца получает свое исполнение. Сердце человека теперь действительно является домом его Бога. Разве не сказано истина, что Пятидесятница – это величайший из церковных праздников? тайна Вифлеема действительно непостижима и великолепна, и когда я в нее верю, то нет ничего, что казалось бы невозможным. То, что чистое святое тело должно было быть сформировано для Сына Божьего силой Духа Святого, и что в этом теле должен обитать Дух, действительно является чудом божественной силы. Но то, что тот же самый Дух должен теперь прийти и обитать в телах грешных людей, чтобы и в них Отец мог поселиться, все это тайна благодати, которая превосходит всякое понимание. Но слава Богу! Это то благословение, которое приносит и обеспечивает нам Пятидесятница. Вхождение Сына Божьего в нашу плоть в Вифлееме, Его вхождение в проклятие и смерть, за грех, как нашего поручителя, Его вхождение в человеческую природу, как первенца из мертвых, в силу вечной жизни, Его вхождение в саму славу Отца. Это были лишь первые подготовительные шаги. Вот завершение, ради которого было сделано все остальное. Теперь слово начинает исполняться. Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Только во свете всего, что предшествовало Пятидесятнице, всей великой жертвы, которую Бог счел не слишком большой, чтобы Он мог обитать с грешными людьми, можно понять повествование об излиянии Святого Духа. Это земное отражение возвышения Христа на небесах, участие, которое Он дает своим друзьям во славе, которую Он теперь имеет с Отцом. Чтобы быть правильно понятым, это нуждается в духовном видении. В истории, которая так часто рассказана, раскрываются глубочайшие тайны царства и удостоверения, подтверждающие право собственности, переданной Церкви, в ее святое наследие до возвращения Господа. Чем должен быть Дух для верующих в Церкви, для служителей Слова и их работы, а также для неверующего мира? Вот три главных мысли. Во-первых, Христос обещал Своим ученикам, что в Утешителе Он Сам скоро придет к ним. Во время Его земной жизни Его личное явленное присутствие, открывавшее невидимого Бога, было великим даром Отца всем людям. И это было единственное, чего желали и в чем нуждались ученики. Теперь это должно было стать их уделом в большей силе, чем раньше. Христос вошел в славу именно с этой целью, чтобы теперь божественным образом Он мог наполнить все. Особенно, чтобы Он мог наполнить члены Своего тела собою и своей жизнью славы. Когда Святой Дух сошел, Он принес в них как личную жизнь то, что было раньше только жизнью рядом с ними, но все же вне их собственной жизни. Сам Дух Сына Божьего, каким Он жил и любил, повиновался и умер, был воскрешен и прославлен всемогущей силой, теперь должен был стать их личной жизнью. Это было чудесное событие, которое произошло на небесах при вознесении их друга и Господа на престол, свидетелем которого был Дух Святой, чтобы сообщать и поддерживать это внутри них как небесную реальность. Воистину неудивительно, что когда Дух Святой нисходит от Отца через прославленного Сына, тогда вся их природа переполняется радостью и силой небес, самим присутствием Иисуса. И их уста изливаются хвалой о чудесных делах Божиих. Таково было рождение Церкви Христовой. Таковыми должны быть ее рост и сила. Первым существенным элементом истинной преемственности Пятидесятнической Церкви является членство, крещенное Духом Святым и огнем. Каждое сердце, наполненное переживанием присутствия прославленного Господа. Каждый язык и жизнь, свидетельствующие о чудесной работе, которую совершил Бог, возвысив Иисуса во славу Его престола, а затем наполнившего и Своих учеников этой славой. Мы должны стремиться не столько к крещению силой для наших проповедников, сколько к тому, чтобы каждый отдельный член тела Христова мог знать, обладать и свидетельствовать о присутствии пребывающего в нем Христа через Святого Духа. Именно это привлечет внимание мира и заставит его признать силу Иисуса. Во-вторых, это было среди интереса и вопросов, которые вызвал вид этой радостной восхваляющей компании верующих, которые пробудились в толпе. И когда Петр встал, чтобы проповедовать. История Пятидесятницы учит нас истинному положению служения и тайне его силы. Церковь, полная Святого Духа, – это Божья сила, способная пробудить беспечных и привлечь всечестные искренние сердца к себе. Именно к такой аудитории, воодушевленной свидетельством верующих, проповедь придет с силой. Именно из такой церкви мужчин и женщин, наполненных Святого Духа, поднимутся проповедники, ведомые Духом, смелые и свободные, чтобы указать на каждого верующего, как на живого свидетеля истинности их проповеди и силы их Господа. Проповедь Петра – это самый замечательный урок того, какой будет всякая проповедь Святого Духа. Он проповедует Христа из Священных Писаний. В противоположность мыслям человека, отвергшего Христа, он излагает мысли Бога, который послал Христа, который радовался в нем и теперь возвысил его одесную себя. Вся проповедь в силе Святого Духа будет именно такой. Дух – это Дух Христа, Дух его личной жизни, овладевающий нашей личностью и свидетельствующий с нашим Духом о том, что Христос приобрел для нас. Дух пришел с той целью, чтобы продолжить работу, начатую Христом на земле, и сделать людей причастниками Его искупления и Его жизни. А иначе и быть не могло. Дух всегда свидетельствует о Христе. Он делал это в Писаниях. Он делает это верующим. Свидетельство верующего всегда будет соответствовать Священному Писанию. Дух во Христе, Дух в Писании и Дух в Церкви. Пока эта тройственная нить остается переплетенной, она не может быть разорвана. В-третьих, эффект от этой проповеди был чудесным, но не более чудесным, чем можно было ожидать. Присутствие и сила Иисуса – это реальность в группе учеников. Сила свыше, с престола, которая наполняет Петра. Его видение и переживание Христа, возвышенного одесную Бога – все это духовная реальность. Эта сила исходит от него, когда его проповедь достигает своей кульминации. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. И тысячи склоняются в сокрушении Духа, готовые признать распятого своим Господом. Дух пришел к ученикам и через них обличает мир в неверии. Кающиеся, вопрошающие слушают повеление покаяться и верить, и они тоже получают дар Святого Духа. Великие дела, которые Христос обещал совершить через учеников, Он совершил. В одно мгновение пожизненное предубеждение, даже ожесточенная ненависть, уступают место покорности, любви и обожанию. От прославленного Господа сила наполнила его тело, и из него его сила вышла, чтобы побеждать и спасать. Пятидесятница – это славный восход того дня, первого из тех дней, о которых так часто говорили пророки и наш Господь. Обещание – залог того, какой должна быть история Церкви. Общепризнано, что Церковь плохо выполнила свое предназначение, и что даже сейчас, по прошествии 18 столетий, она не поднялась на высоту своей славной привилегии. Даже когда она стремится принять свое призвание, свидетельствовать о своем Господе до краев земли, она делает это слишком мало в вере пятидесятнического духа и обладании его могущественной силой. Вместо того, чтобы рассматривать Пятидесятницу как восход солнца, она слишком часто говорит и действует так, как будто это был полдень, с которого свет должен был начать угасать. Пусть Церковь Христова вернется к Пятидесятнице, и тогда Пятидесятница вернется к ней. Дух Божий не может овладеть верующими сверх их способности принять его. Обетование ждет. Дух сейчас есть во всей своей полноте. Наша способность принятия нуждается в расширении. Он находится у подножия престола, пока верующие единодушно продолжают восхвалять, любить и молиться, в то время как промедление только усиливает дух ожидания, и в то время как вера твердо держит обещание и взирает на горнее. Господь в надежде ожидает, чтобы явить себя в силе среди своего народа. Именно у подножия престола приходит Пятидесятница. Иисус Христос по-прежнему является Господом Всего Сущего, увенчанным силой и славой. Его страстное желание – раскрыть свое присутствие в своих учениках и дать им разделить славную жизнь, в которой он пребывает так же свежо и полно, как и тогда, когда он впервые взошел на престол. Давайте займем наше место у его подножия. Давайте отдадим себя в сильной, ожидающей вере тому, чтобы наполниться Духом Святым и свидетельствовать о Господе Иисусе. Пусть пребывающий в нас Христос будет нашей жизнью, нашей силой и нашим свидетельством. Из такой церкви восстанут исполненные духа проповедники, и появится сила, которая заставит врагов Христа склониться к его ногам. Глава 16. Дух Святой и миссии. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Деяния апостолов, 13 глава с 1 по 4 стихи. Справедливо было сказано, что деяния апостолов вполне могли бы носить название «Деяния возвышенного Господа» или же «Деяния Святого Духа». Прощальное обещание Христа: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли», действительно было одним из тех божественных слов семян, в которых содержится Царство Небесное в силе бесконечного роста, законом его проявления и пророчеством о его окончательном совершенстве. В книге Деяний мы прослеживаем путь, которым обетование получило свое начальное исполнение на пути из Иерусалима в Рим. Это дает нам божественное свидетельство о пришествии и пребывании и действии Духа Святого как силы, данной ученикам Христа, чтобы свидетельствовать о нем перед иудеями и язычниками и о торжестве имени Христа в Антиохии и Риме как центрах завоевания самых отдаленных уголков земли. Книга раскрывает, как свет с небес, что единственная цель нисхождения Духа от нашего прославленного Господа на небесах к его ученикам, открывая в них его присутствие, его руководство, его силу, состоит в том, чтобы подготовить их быть его свидетелями даже в самых отдаленных уголках мира. Миссия к язычникам – это единственная цель миссии Духа. В отрывке, который мы используем в качестве нашего текста, мы имеем первое упоминание той роли, которую Церковь определенно призвана играть в миссионерской работе. В проповеди Филиппа в Самарии и Петра в Кесарии мы имеем случаи, когда отдельные люди под руководством Духа осуществляли свою функцию служения среди тех, кто был не из иудеев. В проповеди жителям Кипра, Киренеи и грекам Антиохии мы видим божественное водительство Духа любви и жизни, ведущее людей открывать новые пути туда, куда лидеры церкви еще и не думали приходить. Но это руководство Духа в выделении особых людей теперь должно было стать частью организации церкви. И все сообщество верующих людей должно быть обучено тому, чтобы принимать участие в работе, для которой Дух специально сошел на землю. Если вторая глава Деяний важна, как дающая нам согласие церкви на ее миссионерскую работу в Иерусалиме, на родине, то 13-я представляет не меньший интерес, как ее отделение для определенной зарубежной миссионерской работы. Мы не можем в достаточной мере восхвалить Бога за растущий интерес к миссиям в наши дни. Если наш интерес должен быть постоянным и личным, если это должен быть личный энтузиазм любви и преданности нашему благословенному Господу и заблудшим, которых Он пришел спасти, и если это должно быть плодотворным в возвышении работы Церкви до ее истинного уровня пятидесятнической силы, то мы должны хорошо усвоить урок Антиохии. Миссионерская работа должна находить свою инициативу и силу в отчетливом и прямом признании руководства Святого Духа. Часто отмечалось, что истинная миссионерская работа всегда рождалась из возрождения религиозной жизни в церкви. Оживляющая работа Духа Святого побуждает к новой преданности благословенному Господу, которого Он открывает, и к заблудшим, которым Он принадлежит. Именно в таком состоянии ума слышен голос Духа, призывающий искупленных трудиться для Него. Так было в Антиохии. В Антиохии были некоторые пророки и учителя, проводившие часть своего времени в служении Господу и посте. С общественным служением Богу в церкви они сочетали дух самопожертвования и отделенности от мира. Их Господь был на небесах. Они чувствовали потребность в тесном и продолжительном общении, ожидая Его приказов. Они понимали, что Дух, который в них обитал, не мог иметь свободного и полного простора для действий, если они не поддерживали прямое общение с Ним, как со своим Учителем, и, насколько это возможно, вступали в общение Христа, распятого во плоти. Они служили Господу и постились. Таковы были эти люди, и таково было их душевное состояние и их образ жизни, когда Святой Дух открыл им, что Он избрал двоих из их числа для особой работы и призвал их быть Его орудиями, отделенными от всей Церкви именно для этого служения. Закон Царства не изменился. За всю миссионерскую работу по-прежнему отвечает Дух Святой. Он по-прежнему откроет свою волю в назначении работы и отборе людей тем, кто ожидает своего Господа в служении и отделении. Когда однажды Дух Святой в каждую эпоху учил людей веры и молитвы выполнять Его работу, другим было легко восхищаться и одобрять то, что они делали, видеть гармонию их поведения с Писанием и брать с них пример. И все же реальная сила руководства и действия Духа, настоящая личная любовь и преданность Иисусу как возлюбленному Господу, может присутствовать лишь в очень малой степени. Именно потому, что большой интерес к миссионерскому делу носит такой характер, приходится так много спорить, просить и умолять его сторонников на более низких основаниях. Повеление Господа известно как записанное в книге. Но живой голос Духа, который открывает Господа в живом присутствии и силе, не слышен. Недостаточно, чтобы христиан побуждали проявлять больше интерес к работе, молиться и больше отдавать. Есть еще более насущная необходимость. В жизни отдельного человека пребывание Духа Святого, а также присутствие и правление Господа Славы, которые он поддерживает, снова должны стать главным признаком их христианской жизни. В общении с Церковью мы должны научиться более серьезно ожидать руководства Святого Духа в выборе людей и сфер деятельности, в пробуждении интереса и поиске поддержки. Именно в миссии, непосредственно возникшей в результате многочисленных молитв и ожиданий Духа, Его силу можно особенно ожидать. Пусть никто не боится, что, говоря так, мы уведем христиан от реальной практической работы, которая должна быть выполнена. Многое еще предстоит сделать. И это невозможно сделать без усердного труда. Информация должна распространяться. Читатели должны быть найдены и удержаны. Средства должны быть собраны. Молитвенные собрания должны продолжаться. Директора должны встречаться, консультироваться и принимать решения. Все это должно быть сделано. Но это будет сделано хорошо, как служение, угодное Учителю, именно в той мере, в какой это делается силой Святого Духа. О, если бы Церковь и каждый ее член могли усвоить этот урок! Дух сошел с небес, чтобы быть духом миссии, вдохновлять и наделять силой учеников Христа, свидетельствовать о Нем в самых отдаленных уголках земли. Происхождение, прогресс и успех миссии – все это принадлежит Ему. Именно Он пробуждает в сердцах верующих ревность к чести их Господа, сострадание к душам погибающих, веру в Его обещания и добровольное повиновение Его повелениям, в которых берет начало истинная миссия. Именно Он тот, кто объединяет для совместных усилий, кто призывает подходящих людей выйти вперед, кто открывает дверь и подготавливает сердца язычников к желанию и принятию Слова Божьего. И именно Он в конце концов дает рост даже там, где находится престол сатаны. Он устанавливает крест и собирает вокруг него искупленных Господом. Миссия – это особая работа Святого Духа. Никто не может ожидать, что он будет наполнен Духом, если он не желает, чтобы его использовали для миссий. Никому, кто хочет трудиться или молиться о миссиях, не нужно бояться своей слабости или бедности. Святой Дух – это сила, которая может подготовить его к тому, чтобы он занял свое место перед Богом в своей работе. Пусть каждый, кто молится о миссиях и жаждет больше миссионерского духа в церкви, молится прежде всего о том, чтобы в каждом верующем лично, а также в церкви и во всей ее работе и поклонении, сила внутреннего духа могла иметь полное влияние. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне». Они отпустили их. Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию. Это отправление было в равной степени делом и церкви, и духа. Это нормальное отношение. Есть люди, посланные одним только Святым Духом, несмотря на противодействие или безразличие церкви. Дух все же совершает свою работу. Есть люди, посланные одной только церковью. Они думают, что работа должна быть выполнена, и выполняют ее, но с небольшим количеством поста и молитвы, которые признают потребность в духе и отказываются работать без него. Бог благословит церковь и миссию, где дело начинает Дух Святой, и где ему позволено руководить, и где благословения ждут только от него самого. 10 дней молитвы и ожидания на земле и сошествие Духа в огне – таково было рождение церкви в Иерусалиме. Служение и пост, а затем снова пост и молитва, и Дух посылает Варнаву и Савла. Это было в Антиохии, когда церковь была посвящена как миссионерская церковь. В ожидании и молитве на земле, а затем в силе Духа от Господа на небесах. Сила, радость, благословение Церкви Христовой и ее миссии. Позвольте мне сказать любому миссионеру, который читает это в своем далеком доме: «Брат, ободрись». Святой Дух, который есть могущественная сила Божья, который есть присутствие Иисуса внутри тебя. Святой Дух, Он с тобою. Он находится в тебе. Работа принадлежит Ему, она зависит от Него, подчиняется Ему, ждет Его. Работа принадлежит Ему, и Он ее сделает. Позвольте мне сказать это каждому христианину, будь он руководителем, сторонником, жертвователем, помощником в молитве или любым другим способом, в великой работе по ускорению пришествия Царства. Брат, ободрись. Со времени ожидания перед престолом и того крещения, которое там приняли, первые ученики отправились дальше, пока не достигли Антиохии. Там они остановились, молились и постились, а затем отправились дальше в Рим и регион за его пределами. Давайте узнаем от этих наших братьев секрет их силы. Давайте призовем каждого христианина, который хотел бы быть другом миссии и миссионерским работником, пойти с нами и наполниться Духом Святым, который является работой миссии. Давайте поднимем ясное свидетельство о том, что церковь и мир нуждаются в верующих, которые могут свидетельствовать о пребывающем в Духе Христе и доказывать это. Давайте соберем таких верующих вместе в преддверии царского присутствия, ожидания в Иерусалиме, служения поста в Антиохии. Дух все еще приходит, как и прежде, в силе, Он все еще движется и посылает. Он все еще силен убеждать в грехе, открывать Иисуса и повергать тысячи к Его ногам. Он ждет нас. Будем ждать Его. Будем приветствовать Его. Глава 17. Новизна Духа. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве». Римлянам 7:6. «Если вы духом водитесь, то вы не под законом» – Галатам 5:18. Работа пребывающего в нас духа состоит в том, чтобы прославлять Христа и открывать Его внутри нас. В соответствии с тройственным служением Христа как пророка, священника и царя, мы обнаруживаем, что работа Духа Святого верующим предстает перед нами в трех аспектах – в просвещении, освящении и укреплении. О просвещении Христос особо говорит в своей прощальной речи, когда обещает его как Духа истины, который будет свидетельствовать о нем, наставит на всякую истину, возьмет от Христа и возвестит ее нам. В послании к римлянам и галатам его работа по освящению особенно заметна. Это то, что было необходимо в церквях, только что выведенных из глубин язычества. В посланиях к Коринфянам, где так искали и ценили мудрость, эти два аспекта объединены. Они учат, что Дух может просвещать только тогда, когда Он освящает. В деяниях апостолов, как и следовало ожидать, его укрепление для работы находится на переднем плане. Как обещанный Дух силы Он приходит для смелого и благословенного свидетельства посреди гонений и трудностей. В послании к церкви в Риме, столице мира, Павел был призван Богом дать полное и систематическое изложение своего Евангелия и плана искупления. При этом работа Святого Духа должна занимать важное место. Давая свой текст или тему Римлянам 1.17 «Праведной верой будет жить», он прокладывает путь к тому, что должен был разъяснить, что через веру придут и праведность и жизнь. В первой части своего рассуждения до 11 стиха он учит, что такое праведность веры. Затем он переходит в стихах с 12 по 21 к доказательству того, что эта праведность коренится в нашей живой связи со вторым Адамом и в оправдании жизни. В человеке, 6 глава с 1 по 13 стихи, эта жизнь приходит через принятие верой смерти Христа для греха и его жизни для Бога как нашей и добровольное отречение, 6 глава с 14 по 23 стихи, чтобы быть слугами Бога и праведности. Продолжая показывать, что во Христе мы мертвы не только для греха, но и для закона, как силы греха, он естественным образом приходит к новому закону, который его Евангелие приносит на смену старому, к закону Духа жизни во Христе Иисусе. Все мы знаем, как впечатление усиливается силой контраста. Точно так же, как апостол противопоставил служение греху и праведности, так и здесь он применяет противопоставление, чтобы полностью показать, что такое сила и работа Духа. Служение в Ветхом Завете в рабстве закону со служением в новизне Духа, в свободе и силе, которые дает Иисус через Духа. В следующем отрывке Римлянам 7 глава с 14 по 25 стихи и Римлянам 8 глава с 1 по 16 мы прорабатываем контраст. И только во свете этого контраста эти два состояния могут быть правильно поняты. У каждого состояния есть свое ключевое слово, указывающее на характер жизни, которую оно описывает. В 7 главе мы встречаем слово «закон» 20 раз, а слово «дух» только один. В 8 главе, напротив, мы находим в его первых 16 стихах слово «дух» 16 раз. Контраст заключается в том, что христианская жизнь находится в двух ее возможных состояниях – в законе и в духе. Павел очень смело сказал: «Вы не только мертвы для греха и освобождены от него, чтобы стать слугами праведности и Бога, но также и следующее. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Таким образом, здесь мы имеем двойное преимущество по учению Римлянам 6 главы. Там это была смерть для греха и свобода от него. Здесь это смерть для закона и свобода от него. Там это была новизна жизни, Римлянам 5.4, как объективная реальность, обеспеченная нам во Христе. Здесь же это новизна Духа, Римлянам 7.6, как субъективный опыт, ставший нашим благодаря пребыванию в нас Духа Святого. Тот, кто хочет полностью познать жизнь в Духе и наслаждаться ею, должен знать, что такое жизнь в законе и насколько полной является свобода от него, от которого он освобождается Духом. В описании Павлом жизни верующего, который все еще находится в рабстве закона и стремится исполнить его, есть три выражения, в которых суммируются характерные признаки этого состояния. Первое слово – это плоть. «Я плотян» или «плотский», «продан греху», «не живет во мне», то есть «в плоти моей доброго». Если мы хотим понять слово «плотской», «плоть» или «плотский», мы должны обратиться к изложению его Павлом в 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 3 стихи. Он использует это слово там, говоря о христианах, которые хотя и возрождаются, но не отдали себя полностью Духу Святому, чтобы стать духовными. У них есть дух, но они позволяют плоти одерживать в них верх. И поэтому есть разница между христианами. Поскольку они носят свое имя, плотское или духовное, от элемента, который в них сильнее всего. До тех пор, пока у них есть дух, но по какой-либо причине они не принимают полностью его могущественное освобождение и поэтому борются своими силами, они не становятся и не могут стать духовными христианами. Святой Павел здесь описывает возрожденного человека таким, какой он есть сам по себе. Он живет духом, но согласно Галатам 5:25 не ходит по духу. У него есть новый дух внутри него, согласно Иезекиилю 36:26. Но он разумно и практически не принял Божий дух, чтобы пребывать и править в этом духе, как жизни его жизни. Он все еще плотской. Второе выражение мы находим в стихе 18. «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Во всех возможных выражениях Павел, 7 глава с 15 по 21 стихи, пытается прояснить болезненное состояние полного бессилия, в котором закон и усилие его исполнить оставляет человека. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Желание, но не исполнение этого, есть служение Богу по ветхой букве в жизни до Пятидесятницы. Смотрите Матфея 26:41. Обновленный дух человека принял и согласился с волей Божьей. Но секрет силы действия Духа Божьего, пребывающего в нас, еще им неизвестен. Напротив, тех, кто знает, что такое жизнь в Духе, Бог действует как для того, чтобы хотеть, так и для того, чтобы делать. Христианин тогда свидетельствует: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Но это возможно только через веру и Святого Духа. До тех пор, пока верующий сознательно не освободится от закона с его «исполнивший его, жив будет им», его усилия по исполнению воли Божьей будут сопровождаться постоянными неудачами. Он может даже наслаждаться законом Божьим вслед за своим внутренним человеком, но ему недостают силы. Только когда он подчинится закону веры, праведной верой жив будет, потому что он знает, что был освобожден от закона и что он может быть соединен с другим, с живым Иисусом, действующим в нем через его Святого Духа. Только тогда он действительно будет приносить плод Богу. Смотрите Римлянам 7:4. Третье выражение, на которое мы должны с вами обратить внимание, находится в стихе 23. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Это слово «плен», как и другое «продан греху», наводит на мысль о рабах, проданных в рабство, без свободы или власти поступать так, как они хотят. Эти слова указывают на то, что он сказал в начале главы, что мы были освобождены от закона. Очевидно, перед нами тот, кто еще не знает этой свободы. И они указывают наперед на то, что он должен сказать в Римлянам 8:2: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Свобода, в которой мы стали свободными во Христе, предложенная нашей вере, не может быть полностью принята или испытана до тех пор, пока существует законнический дух. Полное освобождение достигается только Духом Христа внутри нас. Как в ветхости буквы, так и в новизне духа существует двоякое отношение – объективное или внешнее, и субъективное или личное. Есть закон надо мною и вне меня. И есть закон греха в моих членах, черпающий свою силу из объективного закона. Точно так же в свободе от закона есть объективная свобода во Христе, предлагаемая моей вере, и есть субъективное личное обладание этой свободой, в ее полноте и силе, которое можно получить только через Духа, обитающего и правящего в моих членах, как это сделал закон греха. Лишь одно это и может превратить жалобу пленника «бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти» в песню искупленных. «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Закон Духа жизни освободил меня». И как теперь мы должны относиться к двум состояниям, поставленным перед нами? Являются ли они взаимозаменяемыми, последовательными или же одновременными? Многие думали, что они являются описанием разнообразного опыта жизни верующего человека. Всякий раз, когда по милости Божьей он способен делать добро и жить благоугодно Богу, он испытывает благодать 8 главы, в то время как сознание греха или недостатка снова погружает его в убожество главы 7. Хотя сейчас то одно, то другое переживание может быть более заметным, каждый день приносит переживания обоих. Другие считали, что это не та жизнь верующего, какую хотел бы видеть Бог, поскольку предоставление Божьей благодати сделало ее доступной для нас. И когда они увидели, что жизнь в свободе, которую дает Христос, когда Святой Дух обитает в нас, находится в пределах нашей досягаемости, и когда они в нее вступили, то это было для них действительно так, как если бы теперь они навсегда оставили опыт Римлянам 7 главы далеко позади, и уже не могут не смотреть на это, как на жизнь Израиля в пустыне, к которой они больше никогда не вернутся. Есть многие, кто может засвидетельствовать, какой свет и благословение снизошли на них, когда они увидели, каким был благословенный переход от рабства закона к свободе духа. И все же, как бы ни была велика доля истины в этом взгляде, он не удовлетворяет нас полностью. Верующий чувствует, что не проходит и дня, чтобы он не вышел за рамки слов «во мне, то есть в плоти моей, не живет ничего доброго». Даже когда он с радостью пребывает в воле Божьей и укрепляется не только в желании, но и в действии, он знает, что это не он, а благодать Божья, ибо не живет во мне доброго. И поэтому верующий приходит к пониманию того, что не два переживания, а два состояния одновременно, и что даже тогда, когда его переживание наиболее полно соответствует закону Духа жизни во Христе Иисусе, освобождая его, он все еще носит с собою тело греха и смерти. Освобождение духом, избавление от власти греха и благодарственная песня Богу – это непрерывное переживание силы бесконечной жизни, поддерживаемой Духом Христа. Поскольку я водим духом, я не нахожусь под законом. Его дух рабства, его слабость во плоти и чувство осуждения Божества, которое он порождает, изгоняются свободой духа. Если есть какой-то урок, который должен усвоить верующий, желающий наслаждаться полным пребыванием Духа, то это тот, который преподается в этом отрывке с такой силой. Закон, плоть, самоусилие – все это совершенно бессильно в том, чтобы дать нам возможность служить Богу. Именно внутренний Дух, замещающий закон снаружи, ведет нас к свободе. К свободе, которой Христос сделал нас свободными. Ведь где Дух Господень, там свобода.